В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень сегодня Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве. Александр Львович, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМСки плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Про рынок труда будем говорить. И, в общем, теперь понятно, у нас в стране нехватка рабочих рук, безработица минимальная, это рекорды за многие-многие годы, а людей не хватает, и как из этого выбираться?
Ну, начнем с того, что, Евгения, понятно, что не хватает людей, их всегда не хватает,
да.
Особенно умных, квалифицированных, это главная боль. Но начнем с того, что все-таки в разных отраслях разная ситуация, так, где-то... Действительно, большой голод, вот, а где-то, ну, собственно говоря, и трудоустроиться сложно. Поэтому все зависит от экономической ситуации конкретной отрасли. И, безусловно, мы столкнулись с проблемой, которая связана, в первую очередь, с демографией. У нас все-таки на рынок труда сейчас выходит малочисленное поколение, родившееся в начале 2000-х годов. Это вот последствия демографической ямы. Вторая причина – это отток мигрантов с российского рынка труда. И третий фактор – это изменение, собственно говоря, структуры экономики. То есть создаются новые, по сути, или воссоздаются отрасли экономики. И, безусловно, для них, вот для этих отраслей никто кадров не готовил.
Угу.
И плюс еще ко всему прочему, к сожалению, да, так сложилось, что работодатели вообще всегда считали вот в постсоветский период времени, что вопрос обучения кадров, их подготовки, это вообще забота государства, но не их однозначно. И статистика показывала нам, что самые лучшие показатели, связанные с вложением в человеческий капитал, то есть это расходы на персонал, связанные с образованием, повышение квалификации, они составляют не более там, 4-5% от общих расходов на рабочую силу. Это в отдельных отраслях. В некоторых, так сказать, где-то вообще 0,1, да, ну и в сторону там, абсолютно нуля. Вот. И, безусловно, вот мы столкнулись с этой проблемой. Теперь вопрос, что делать? Да? Ну, тут есть разные варианты. Первый вариант, как всегда, предлагает работодатель, это чтобы люди работали больше за ту же самую заработную плату, да, и вот, например, там профсоюз олигархов, РСПП, как раз предложил такие форматы, то есть ослабить требования Трудового кодекса в части, например, сменной работы, то есть сейчас у нас разрешена там, например, система, при которой человек работает в течение суток два раза в неделю, условно говоря, да, дальше, так сказать, существуют времена отдыха, да, они предлагают там до трех увеличить. Вот. Потом, значит, следует предложение сократить требования по безопасности для несовершеннолетних, то есть допускать их в вредные условия труда. Ну и, соответственно, дать возможность работодателям более гибко формировать вот, рабочий график. Ну, понятно, что это путь вот в никуда, я бы сказал. Почему?
Потому что... То есть не будут к ним прислушиваться, скорее всего, думаете,
да? Надеюсь, что да. Да, почему? Потому что, понимаете, это как вот в очередной раз наркоману дать дозу, да? Вот.
А он захочет еще больше, больше.
Да, да. Угу. И надо понимать, что тренды-то на мировых рынках труда абсолютно другие. Вот пример вам конкретный, очень, кстати, показательный. Например, да, вот мы все время слышим с вами, не хватает нам специалистов в области IT, да, но никто не задумывается, каких специалистов, то есть, например, специалистов начального уровня, среднего или высокого уровня, да, вот, и если мы с вами посмотрим в эту сторону, то поймем, что на самом деле нам нужно профподготовку в первую очередь строить в отношении высококвалифицированных специалистов, да, то есть людей, которые будут обладать хорошими инженерными навыками, позволяющими им конструировать, создавать. То есть нам не хватает конструкторов, созидателей. Если мы будем свою профессиональную подготовку, да, вот под вот этой мантрой работодателя строить на базе низкоквалифицированных айтишников, да, начального уровня, да, или даже среднего, мы попадем в ситуацию в США. По прошлому году они уволили 150 тысяч специалистов в области IT, которых заменили искусственным интеллектом. То есть у них происходит та же самая ситуация, которая происходила вообще в начале 90-х, да, до 2000-х годов, когда активно стали внедряться программы в систему бухгалтерского учета финансовых операций, да, и вот количество людей, которые исполняли средние, начальные уровни квалификации, значит, функции трудовые, они просто исчезли с рынка труда. Поэтому нам надо понимать, что вот дефицит кадров таким путем, как нам предлагают, не решается. Надо работодателям вкладывать деньги в оборудование, да, то есть вот развивать те же самые автоматы, повышать производительность труда за счет изменения технологий.
Супервизию какую-нибудь, ну, в смысле, повышение квалификации,
я имею в виду, да. Безусловно. То есть надо как бы себе задавать цели за горизонтом. Да? То есть только в этом случае мы тогда, решаем кардинально проблему недостатка персонала, раз, да, во-вторых, мы создаем предпосылки для создания высококонкурентных продуктов, что нам позволяет, ну, решать проблемы будущего характера, потому что нельзя все время, так сказать, вот гоняться за своим хвостом.
Тогда почему РСПП, хотя вроде бы там продвинутые люди какие-то работают, там, в том числе имели какое-то, ну, там, несколько высших образований, понимают в рынке, но зачем стремление откатиться назад? Или это латание дыр, которое, в принципе, мне кажется, ни к чему не приведет?
Ну, к сожалению, наш бизнес устроен таким образом, что большинство предприятий, которые находятся в руках там олигархов, да, они достались им не в честной конкуренции, да, не тогда, когда они с нуля этот бизнес создавали.
А через залоговые аукционы,
залоговые, в том числе. Да, аукционы, понимаете? Если бы они проходили вот эту азбуку бизнес-работы от А до Я, они бы понимали, что надо работать на перспективу. То есть не заниматься латанием текущего периода времени, да, и решать вот проблему, ну, вытянули еще какое-то количество прибыли, там, вложили в офшоры, так сказать, и успокоились на этом. Понимаете, они бы к этому бизнесу относились как бы к своему детищу, да, который не должен умереть даже после того, как они перестанут быть его владельцами, да, и передадут это поправление, там, либо через продажу, либо там через передачу наследственных прав, там, своим будущим преемникам. Ну, вот этого не происходит. Поэтому у них задача какая? Вот здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Поэтому выбираются самые дешевые способы. Вы знаете, ну, можно было бы, так сказать, с ними согласиться, да, когда была бы супер-экстраординарная ситуация. Но ведь это не так. Мы просто каждый год, значит, слышим одно и то же. Да? То есть давайте упростим трудовой кодекс, дадим, так сказать, максимальную возможность.
Как будто только это и мешает.
Ну, вот хочется как раз и задать этот вопрос. Почему, например, более жесткое законодательство европейских стран, с которыми почему-то, так сказать, незнакомы эти люди, например, да, не мешает им развиваться, создавать современные технологии, вот, развивать свое производство, делать его конкурентоспособным.
А давайте тогда просто уберем достижение социального прогресса. Выходные, декретные там, и так далее. Ну, как бы к этому же можно скатиться.
Я бы, Евгений, тогда предложил, как бы, если уж скатываться, то скатываться, так сказать, по параллельным, да, маршрутам. Тогда надо скатиться государству до уровня непризнания права собственности работодателей на их доходы и прибыли. Понимаете? Ну, если уж так пошло.
Ну, да, если уж так, да. Правда.
Давайте так вот, что называется, выравнивать ситуацию. И вы не признаете право на нормальный труд и нормальную заработную плату государства в рамках нового социального контракта, не признает ваше право получать прибыль. Но на самом деле бизнес не был бы бизнесом, да, вот если говорить по правде, значит, если бы он не стремился минимизировать свои расходы, да, и максимально, так сказать, да, там, свои доходы. Поэтому он идет именно по этой логике, к сожалению, да, и она вот у него превалирующая.
Угу. Но интересен такой момент. Тут с громким заявлением, кстати, выступила прямо сегодня депутат Томской думы. Она вообще предложила рассмотреть создание в России трудовых лагерей для тунеядцев, безработных там всякими нехорошими словами называла. Но сам факт, вот эта идея, а давайте штрафовать за тунеядство, а давайте им какие-нибудь лагеря, а давайте мы им еще что-нибудь такое придумаем. Но это вот зачем? Правда, люди не хотят работать? Не верю.
Я думаю, что этот депутат значит, относится к тем, кто мало, наверное, знает нашу страну. Во-первых, начнем с того, что депутатам нужно было бы все-таки уважать своих граждан, да, особенно тех, кто каждый день совершает действительно трудовые и героические подвиги. А если мы посмотрим с вами на количество времени отработанного, да, например, так сказать, россиянам и, например, немцам, да, мы на 365 часов в год работаем больше. Да, есть отдельные люди, которые там по каким-то причинам не хотят работать. Это могут быть люди больные, да, то есть вот...
Ну, не могут, например.
Не могут, да, инвалиды, да. Таковых у нас достаточно много, 10 миллионов человек на сегодняшний день, да. Значит, эта история не про них. Про кого? Про безработных. Но безработных у нас зарегистрировано там 1500 на сегодняшний день, если уже не меньше. Там
1500?
400... Ну, 500 тысяч.
А, 500 тысяч.
Да, 478 тысяч, вот где-то так, уже даже меньше. Да? Это люди, которые потеряли работу по причине того, что не могут найти ее в соответствии со своей квалификацией. Да? То есть они под это дело точно не подходят, потому что, так сказать, в соответствии с законом они у нас имеют право на помощь государства по трудоустройству. Это и бывшие студенты, да, которые впервые выходят на рынок труда. Это те же самые, кстати, инвалиды, которые ищут занятость. Да, это лица старшего поколения. Да, это лица, которые вынуждены менять свою профессию в силу того, что ну, вот закрылись предприятия в градообразующих городах. И много какие другие вот, объективные обстоятельства. Вот. И вот где она их нашла? Да? Ну, есть, конечно, так сказать, лица там... совсем ассоциированные,
же,
да, ну, они нет, даже, вот, можем, даже заключенные, да, но у нас из 275 тысяч человек, которые там вот находятся за ограничительной чертой, они же работают, даже они не бездельники, поэтому где она кого нашла?
То есть тунеядцев вот. По факту у нас нет?
Ну, так вот, чтобы это было явлением серьезным, конечно, нет. Да, есть, еще раз подчеркну, есть проблемы, когда там кто-то по причине того, что, ну, выгодно быть, например, там, безработным, да, не стремится к этому, да, но, вы знаете, на пособие по безработице особо-то не проживешь, да, это где-то прожиточный минимум, либо пособие по бедности тоже прожиточный минимум, да, поэтому желающих жить впроголодь, ну, наверное, вряд ли, так сказать, много мы с вами найдем. Даже батька, наш коллега по Евразес, я имею в виду Лукашенко, и то на это не пошел.
Кстати, да, кстати, да. Но хорошо, здесь же есть еще один аспект по поводу того, что касается рынка труда. Это проблема мигрантов. Уже есть такая точка зрения, что у нас как бы вот два лагеря есть. Один лагерь – это лоббисты дешевого труда мигрантов. Другие люди – это озабоченные там, вопросами преступности, социализации и так далее. И вот эти два лагеря, значит, борются. Путин не так давно сказал, что проблему нехватки рабочих рук не надо решать только за счет мигрантов. Но вопрос возникает, а есть понимание, как бы, как ограничить миграцию, кого сюда привлекать? И самое главное, есть ли понимание, что по факту свои же могут заместить мигрантов?
Знаете, вот я достаточно много в этой сфере работаю, да, я ни разу не видел каких-нибудь серьезных прогнозов или вообще моделей, которые позволяли бы оценить возможность заместить мигрантов нашими гражданами. Вот, ну, нет таких исследований, это достаточно, во-первых, сложно, да, вот, а во-вторых, скорее всего, бесперспективно по одной простой причине, потому что основная причина, почему в те или иные профессии граждане не идут, это низкая заработная плата, плохие условия труда, вот. И как мы с вами знаем, что большинство мигрантов у нас где занято? Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство.
На такси, да? Да.
Такси, да, это доставка. Вот извоз, доставка, да, то есть там, где, ну, торговля та же самая, да, то есть там, где работа тяжелая, где, как правило, работодатель не соблюдает требования охраны труда.
Социальных гарантий нет, да, никаких,
нет, практически. Нет, ни больничных, ничего нету, да, то есть ни пенсионного обеспечения и так далее.
Мечта о тех людей, которых мы упомянули, да, вот, прямо в начале.
Да, собственно говоря, да, да, это вот, в отношении, несмотря на то, что, так сказать, законодательство, в принципе, требует равных возможностей, но, тем не менее, работодатели к этому никоим образом не стремятся, да. Почему они любят привлекать мигрантов, да, потому что в данном случае они обходятся на 30% дешевле, чем свои собственные люди, потому что за них столько налогов не надо платить.
А эффективность?
Ну, эффективность, она разная, потому что есть мигранты с суперквалификацией, да, то есть это люди, которые, например, так сказать, в той же сварке работают на строительстве наших атомных подводных лодок, да, и потерять этих людей ни в коем случае нельзя. Поэтому, понимаете, так сказать, вот не должно быть мифов, да, что все мигранты – это вот человек с лопатой, ничего подобного. Да, так сказать, это многие квалифицированные специалисты. Они здесь получили квалификацию. Кстати, одна из причин вот, дефицита – это сокращение количества притока мигрантов сюда, в Россию. Высококвалифицированные специалисты востребованы по всей Европе, да, начиная там от Восточной
Европы. А прям высококвалифицированные сюда ехали? Вот прям отток высококвалифицированных
дело в том, что, произошел? Смотрите, Евгений, дело в том, что у нас те люди, которые приезжали из года в год в Россию, они здесь уже получили квалификацию, потому что они вот за 10-15 лет стажа в России, да, приобрели, ну, практически все специальности строительные. Угу. Они овладели там техникой современной.
То есть условно, если он в 25 лет сюда приезжает, к 35,
конечно,
он уже там...
Конечно.
Прорабом да, может работать.
Да, да, да. По сути дела, так сказать, а кто у нас ведет там в частном секторе практически все стройки, да, начиная от менеджмента, да, то есть вот расчет стоимости строительства, там, закупка материалов, угу, там, и так далее. Вот, но они, да, вопрос к тому, что по-разному там качествам бывает, да, ну, и у нас тоже такие, так сказать, у наших специалистов какие-то косяки направо и налево. Вот, но еще раз подчеркну, что это их конкурентоспособность абсолютная, да, приемлема для европейского рынка. Их хорошо принимают там. Вот. И надо понимать, что если мы тут вот не будем создавать для квалифицированных специалистов, да, это не только, я еще раз подчеркну, инженеры, да, это их и рабочие квалифицированные, хороших условий труда, они найдут себе применение. Вот вопрос в том, что кем мы их сможем заменить. И, безусловно, надо понимать, что вот в то же время, да, вот это всегда палочка о двух концах, да. Дело в том, что приток мигрантов, даже квалифицированных, да, так сказать, он всегда строится на принципах работодателя заплатить меньше, угу, да, за квалифицированную, конечно, рабочую силу. Поэтому, безусловно, они будут искать этих людей. Ну, вот сейчас в Средней Азии меньше их становится, да, по объективным причинам там та же самая проблема демографии. Вот. А они начинают, так сказать, смотреть там в сторону Юго-Восточной Азии, там, это Африки, Африка, наверное. Да, угу, да, да, уже появились такие у нас люди, специалисты по уборке территории, да, угу, вот, которым они будут стараться меньше платить. Но это очень плохо для наших работников, да, потому что в этом случае опять вот возникает та тема, с которой мы начали, да, что, ну, ребят, не хотите вы работать, значит, будет работать.
Но здесь же другая тогда, опять мы в ловушку как бы логическую попадаем, потому что если, с одной стороны, эти люди, годами работая здесь, приобретают определенные навыки, становятся специалистами, за них выходит конкуренция уже на международном рынке, потому что они готовы ехать в Европу или там, условно, в Эмираты и так далее, то почему свои же не могут создать такие же хорошие условия труда для развития и для ведения трудовой деятельности среди своих? Ну, потому что я понимаю, свой он, соответственно, с семьей, с детьми. Ему нужен режим труда и отдыха, ему нужен отпуск, ему нужен больничный, полис и так далее. Мигранты, соглашаясь на минимум, все равно перевозят сюда семью, потому что здесь тяжело, но лучше, чем на родине, потому что там вообще ничего нету. И вот она, эта ловушка формируется. Ну, то есть, условно, у нас огромное количество там охранников, огромное количество людей, которые просто вот от безысходности туда идут. Но мое глубокое убеждение, что там есть, конечно, тяжелый труд, там вахтовый метод освоения севера и так далее, но наличие хороших денег, подъемных, еще бы чего-то ни было, люди бы пошли.
Нет, Евгений, я не спорю с вами в том, что это работающий механизм, да, это работающие, угу, инструменты. Но тут ключевое, что должны потратиться, да, то есть должны...
Входные инвестиции должны,
да,
быть,
да, произведены. Да, 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 то есть невозможно прирастить капитал, если ты его первоначально, да, там, не проинвестируешь, да, куда-либо. Угу. Поэтому, условно, так сказать, работодатели вот сидят и ждут, так, условный такой ждунчик, да, так сказать, вдруг государство изобретет какие-то фантастические методы волшебные, там, палочка замахнет, закон он напишет, и вот тут работники появятся. Не появится. Даже советское государство, которое обладало огромным объемом такого административного функционала, и то строило свою политику по снабжению кадрами от сложных областей, да, угу, с климатической точки зрения и с точки зрения качества жизни, за счет экономических стимулов. Да, это районные коэффициенты по доплате к заработной плате, пенсиям, да, это те же самые, так сказать, стажевые, которые там доплачивали за северные, да, северные надбавки. Угу. Это возможность там приобрести, так сказать, сверх там очереди или в льготной очереди квартиру, машину и так далее и тому подобное. То есть, понимаете, достаточно много было таких инструментов. И это в значительной степени помогало. Возьмите те же самые вот северные города, да, или там дальневосточные, да, в значительной степени они не формировали за счет того, что государство содержало инфраструктуру социальную, да, как работодатель. То есть это...
Удерживая людей там.
Конечно, да, да. Так сказать, это и льготная оплата жилищно-коммунальных услуг. Да, это и финансирование там, для семьи расходов на школы. Ну, много чего тут даже не перечислив. Передач не хватит для этого.
Угу. Но, смотрите, слушатель наш говорит, квалификация – это все-таки в первую очередь образование, экзаменация, дальше практика, а не только практика без теории знаний. Едут у нас тренироваться, и мы все эти следствия видим, говорит Александр. Но это, опять же, про всю эту цепочку. И вложиться, и обучить, повысить квалификацию, обеспечить соцпакетом.
Вот, ну, Александр прав, да. Кстати, отмечает интересный ракурс, да, вот отношение работодателей. Если работодатели платили с самого начала хорошую заработную плату, то у нас бы в строительство приходили ребята из строительных колледжей. Правильно, которые уже получили определенную, так сказать, не просто практику, да, а теорию, знания, как вот эту проволоку там, значит, при монолите там вязать, да, или как осуществлять там сварочные работы. А вот здесь ФЗУ работает, к сожалению, да, вот в отношении мигрантов, да, когда один мигрант учит другого мигранта, да, и, безусловно, есть проблемы, я об этом и говорил, да, вот эти косяки, да, они вот возникают неизбежно. Но это проблема, так сказать, не иммигрантов, это проблема работодателей, которые так строят
отношения. Но смотрите, отношения. Значит, пока нет, как бы количество претензий не переходит, ну, условно, в качество этих претензий, потому что иначе бы, наверное, вопрос поставили ребром. Или то, что Путин упоминает про проблемы нехватки рабочих рук, которые не надо решать только за счет мигрантов, это тот самый переход и есть. То есть он
Нет. Ну, если бы, конечно, так сказать, вот у нас была такая значимая проблема, связанная с качеством, да, ну... Наверное, мы прекратили бы, так сказать, такую практику. Ну, мосты-то у нас с вами не рушатся, да, дома стоят. Да. Вот, и, как бы, так сказать, мы по-прежнему приглашаем мигрантов, в том числе, так сказать, и в частном порядке, и заниматься ремонтом техники бытовой, да, и заниматься, так сказать, электрикой, да, и сантехникой, что тоже требует очень хороших навыков, да. Поэтому, ну, вот это неизбежно. Вопрос в том, что нужно все-таки, вот с моей точки зрения, да, скажем так, ну, какую-то точку отчет все-таки поставить и сказать, что, ребят, хорошо, вот у нас есть определенное количество мигрантов, которые мы пригласили, да, и мы вот с ними будем работать и будем стремиться к тому, чтобы они в максимальной степени адаптировались к нашей культуре и даже, так сказать, влились в наше общество как граждане, да, потому что мы в них уже вложили, в их развитие, да, мы заинтересованы в том, чтобы наше население росло. Но дальше мы говорим работодателю, ребята, все, давайте мы с вами, так сказать, будем играть немножко в другую игру, да, то есть первое, так сказать, посмотрим, как вы свои средства инвестируете, да, в собственное производство, да, то есть, а это налогообложение, чтобы просто абсолютно было невыгодно выводить деньги в офшоры. То есть, чтобы каждый рубль там сверх определенной суммы, да, обкладывался, как вот, например, так сказать, в той же Швеции, да, там 80% подоходного налога.
Угу.
Вот. Тогда, собственно говоря, да, вот когда будут эти налоги на инвестиции, да, и освобождены, например, на прибыль, да, и там на личные доходы, а наоборот, так сказать, будет поощрение и будет освобождены от налогов практически от всех, да, то есть вложения в современное оборудование, мы получим результат.
А зачем стремиться адаптировать этих людей здесь, если вот сейчас очень модно приводить пример, например, Арабские Эмираты, где есть трудовая миграция, есть налог на семью, как-то так он называется, на детность от мигрантов, и при этом, то есть, нам нужны твои руки рабочие, но ты нам сам не нужен. И, в принципе, это подход. Почему нет?
Подход, да, но только весь вопрос в том, что, понимаете, это как попытка, так сказать, вот рисовать нашу экономическую действительность, да, переводя статьи, которые, так сказать, описывают ситуацию для маленькой там Швейцарии или еще для какой-то, так сказать,
микрогосударства,
да. Арабские Эмираты – это для нас микрогосударство. У нас огромная территория, и нам физически нужны люди для того, чтобы мы с вами могли просто обеспечивать даже, так сказать, обычные коммуникации. То есть чистить дороги, по которым должны проехать дальнобойщики, да, там ремонтировать электросети, которые передают электроэнергию для маленьких, так сказать, деревень, где осталось там 2-3 человека. И нам нужно, безусловно, так сказать, большое количество людей на рабочих профессиях.
После новостей продолжим. Александр Сафонов с нами, профессор финансового университета при правительстве.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Александр Сафонов с нами, профессор финансового университета при правительстве. Александр говорит, у нас очень много колледжей для обучения рабочим профессиям. Мы должны заинтересовать свое население, давать им преференции для того, чтобы они шли в эти профессии. В первую очередь, высокая зарплата и условия трудоустройства в своих городах. У нас парадоксально за мигрантов беспокоятся. Это не патриотично, неправильно в корне. Но сейчас я плавно от мигрантов предлагаю все-таки перейти к профориентации молодежи, раз уж про колледжи мы с вами заговорили. Хорошо, вступление нового поколения на рынок труда. Здесь какие перспективы видите?
Ну, начнем с того, что у нас действительно большое количество колледжей, исчисляющиеся, так сказать, десятком тысяч, больше, чем десяток тысяч, да? Вот, но, внимание, вопрос, да, там не все обучение в колледжах бесплатное, да, поэтому уже... Семья, которая советует своему ребенку идти в колледж, да, может наткнуться при низкой заработной плате родителей, особенно это касается многодетных семей в субъектах Российской Федерации, где невысокие изначально заработные платы, с тем, что и просто заплатить за это нечем. Да, поэтому история такая. Второй момент, да, надо понимать, что почему не идут в колледжи, да потому что не видят перспективу рабочей профессии. То есть никто не хочет, вот современное поколение молодежи, да, которое воспитано, первое, на опыте своих родителей. Вот не надо об этом забывать, да, 70% выбора зависит от того, что скажут родители.
От настройки, конечно,
да,
от настроя.
Да, если родители говорят, слушай, так сказать, вот не ходи сюда, потому что будешь всю жизнь в грязи копаться, да, получать копейки, ну, безусловно, так сказать, ребенок туда не пойдет. Он будет все угодно что делать, но не, чтобы не попасть на то предприятие, где там родители, может быть, даже работали в свое время, что называется, по фамильным династиям. Поэтому вот не надо, так сказать, тут вспоминать светлое прошлое, оно уже ушло, да, и никогда не вернется в этом плане. Вот, это первая проблема. Вторая проблема – это уровень заработной платы. Вот сейчас, да, вот последние два года уровень заработной платы в отдельных, подчеркну, отраслях, не везде, рабочих, по рабочим профессиям резко вырос. Да, ну, это понятно, что в первую очередь станочники, да, те же самые строители. И здесь два фактора, да, потому что вот, тотальный дефицит. И тут вот надо платить и вынуждены платить. Вот. Но в то же время у нас есть отрасли, где по-прежнему платят очень маленькие деньги. Возьмите сельское хозяйство. Да, там, заработная плата 30 тысяч, ну, это вот стабильный, так сказать, показатель этой отрасли. Да? Ну, вы какой перспективы?
Хотя она показывает хорошую прибыль. В том-то и дело, это отрасль экспортоориентированная у нас.
В том-то все и дело, да, сейчас вот, опять же, наши эти друзья-недруги, да, так сказать, обсуждают, что Россия, там, такими темпами развивая сельское хозяйство и производство удобрений, там, станет диктовать свою волю, там, не газом, а продуктами питания, да, вот, ну, тем не менее, так сказать, вот, опять же, та же самая история повторяется, ну, вот, не хотят платить, да, возьмем жилищно-коммунальное хозяйство, да, мы с вами все зависим от лифтеров, от уборщиков территорий, от тех, кто, так сказать, утилизирует.
Сантехников.
Да вот все-все-все-все. Да,
от мусорщиков.
Да, опять же, заработная плата там, она очень низкая. Даже в Москве. Вот берем Москву, заработная плата 55 тысяч рублей. Для Москвы это мало. Да, это медианная по стране. При всем при том, что у нас средняя заработная плата по Москве, так сказать, превышает 100 тысяч с лишним. Вот. Мы можем взять с вами бюджетные отрасли, да, те же самых, так сказать, вот, младший медицинский персонал, да, у нас там сокращение идет, да, и санитарок становится меньше, и медсестер становится меньше, не идут люди в профессию. Да, вот раньше, так сказать, это было
плюс их самих интересно. Оптимизируют, да, еще.
Это оптимизация. Школьные учителя, да, то есть вот, да, правительство очень много сделало в плане того, чтобы сделать бесплатное высшее образование, да, вот. Ну, везде, да, в каждом субъекте есть достаточно большое количество бюджетных мест, где, так сказать, вот можно там получить профессию учителя.
Ну, а дальше они за 3 рубля идут
работать. А вот дальше, да, вот главная проблема, они не хотят за эти 3 рубля идти. Они не хотят за
они
эти 3 рубля.
Они в репетитора
рубля.
Скорее пойдут. Да. Но, я просто
в лучшем
пытаюсь понять.
Случае, а так пойдут вот заниматься другими.
Другими. Но, Александр Львович, тогда странная история. То ли нет системного подхода у государства, то ли государство считает, что максимум мы вам вот бюджетные места обеспечили, а дальше будет добро, потому что мы за тебя заплатили, но тут еще распределение надо ввести, тогда уж следующий этап. Но я просто пытаюсь понять, что мешает. Вот история с ковидом показала. Там врачи с пенсии снимали, умоляли. Просто давайте мы вам там будем и 200 платить тысячи, и все. Сейчас история с военными. Но эта тема какая-то, знаете, как вот под что? Это подоврал. А чтобы системно выстраивать, чтобы там нормально получали врачи скорой помощи, водители скорой помощи, учителя те же самые, и тогда она же сама выстроится.
Вот здесь как бы как это сказать, некий аналог поведения работодателя, да, то есть, ну, там, частного, угу. частного работодателя. Получить побольше, заплатить поменьше. Да, то есть понятно, что есть бюджет, да, понятно, что он ограничен в своих возможностях. Но здесь вот вопрос, а должны ли мы экономить на заработных платах врачей и учителей?
Нет.
Да? Вот, Евгений, это абсолютно правильный ответ. Почему? Потому что это наше будущее.
Это ресурс, да. конечно.
Это стратегия развития страны, это подготовленные кадры, это здоровые люди. Поэтому надо понять, вот посчитать, да, и, кстати, так сказать, нужно действительно планировать количество людей у нас не в зависимости от того, как вот сколько мы там можем заплатить на сегодняшнее время, да, а в зависимости от того, так сказать, а что требует наша экономика. И в конце концов принять один раз и навсегда решение. Вот надо отказаться, значит, от этого показателя среднего температуры по больнице, средняя заработная плата учителя, средняя заработная плата врача.
У директора школы миллион, у учителя 30 тысяч.
Вот надо это прекратить. Да, должна быть в данном случае, так сказать, это, что называется, на собственную песню горло, да, на горло собственной песни наступает. Да, в свое время был, как бы, так сказать, как раз инициатором другой истории, да, вот это введение новой системы оплаты труда. Казалось, что она сработает как раз в эту пользу, чтобы
не сработала.
Не сработала, к сожалению, у нас, да. Поэтому здесь должны быть тогда четкие ставки. То есть мы должны для всех учителей установить приблизительно одинаковый уровень заработной
платы. Почему из федерального бюджета нельзя? Опять же, вот хороший пример сейчас с военными. И она дает свои результаты и с комплексом ВПК. Установили конкретную ставку, сколько он должен получать, конкретно большую, а там еще дополнительный за то-то, за то-то, за то-то. Это дает результаты.
Евгения, значит, вот что касается заработной платы, я хочу сказать, что я вот в свое время там участвовал в дискуссиях с Минфином, да, и с Минэкономразвития, да, начиная там с 2004 года по поводу того, что необходимо там довести МРОТ до прожиточного минимума, да, а потом, так сказать, вот настаивал на том, чтобы была повышена заработная плата, ну, как чиновник, который отвечал за это направление. Я помню, сколько раз нам рассказывали, так сказать, вот о том, что это отрицательно скажется на инфляции, да, это вот завтра, так сказать, начнется безработица, да, и там некоторые коллеги, так сказать, из научного блока там пытались обосновывать вот эти идеи. Самое главное, ничего не случилось, понимаете? Да, в 2007 году сразу же вот на 30% увеличили фонд оплаты труда бюджетников, да, так сказать. И, кстати, сразу же, вот как показывают даже значит, исследования и того, и текущего периода времени, приток работников случился в бюджетную сферу, да, стало выгодно, да. Вот, кстати, не надо забывать, что для ряда регионов и муниципалитетов бюджетники – это системообразующие плательщики, которые развивают цепочку бизнеса, да, потому что они вот с этими хорошими деньгами могут прийти в магазин, поддержать купить торговые точки, своих фермеров, ну и так далее, да, то есть вот, понимаете, но для этого надо просто принять один раз и навсегда решение, да, вот что мы отказываемся, так сказать, вот от вот этих расчетов средних, да, переходим и говорим о том, что вот у нас учитель столько-то получает.
В надо, любом регионе,
в любом регионе, да, независимо от того, какое у него количество отличников, должен он получать доплату только за работу с двоечниками, потому что наша задача тянуть вверх всех, да, вот, и второе, так сказать, за доплату за тех, кто имеет определенные, значит, ограничения физического свойства, потому что это тоже требует дополнительной работы учителя. Вот. Что касается врачей, да, так сказать, там должны быть тоже единые ставки, ну, с особенностями труда людей, например, так сказать, на скорой помощи, потому что разъездной характер, это работа крайне тяжелая физически, да, так сказать, вот как бы там сплошное выгорание, там должны быть вот за этот выездной, разъездной характер соответствующие доплаты. То есть, в принципе, по большому счету, надо возвращаться к советской системе, да, потому что именно она показала свою эффективность. И, кстати, наши коллеги, да, вот когда мы выстраивали новую систему оплаты труда в Киргизии, да, вот они послушались, так сказать, этих предложений, да, потому что у них сложное положение. Почему? Потому что наш рынок труда стягивает их специалистов из здравоохранения, образования к себе, из науки, да, ну, потому что...
От них к нам.
Да.
Идут.
Угу. И вот, несмотря на то, что экономическое положение у них, так сказать, намного сложнее, чем у нас, да, потому что, ну, нет таких возможностей ресурсных, да, как у нас, да, вот, но все-таки, так сказать, их президент пошел на реформу оплаты труда вот по тем направлениям, о которых я сейчас сказал.
Ну, получается, ведь по факту эти, как бы, системообразующие отрасли, здравоохранение, медицина и армия, и здесь вполне логично, когда зарплаты не привязаны к региону, а могут быть привязаны к региону только в плане там, надбавок, северной, например. Но этого не происходит. А все упирается действительно вот в эту секту свидетелей отсутствия роста инфляции. Давайте тогда вообще не платите зарплату, и тогда никакой инфляции не будет.
А это тоже плохо, да, потому что вот опыт Японии, да, вот я вам как экономист рассказываю, да, приводит к тому, что стагнация наступает, да, потому что, ну, раз цены не растут, значит, что покупать, да, еще подкопим.
Так они-то и так растут.
Понимаете? Нет, ну, есть понятие там дедрогиовизна, да, есть там инфляция, так сказать, это разные истории. Я в данном случае вот про Японию, да, когда они уронили свою инфляцию до нуля, они и свой экономический рост уронили до нуля. Я помню, когда мы с коллегами, ну, правда, по рынку труда разговаривали в свое время, в 90-х годах, и они нас предупреждали, что, так сказать, очень осторожно, так сказать, относитесь. Вот почему у меня такое вот консервативное отношение ко всем этим идеям, давайте ослабим рынок, вне как бы трудового кодекса и прочее. Вот они нас предупреждали, что как только вы отпускаете контроль над безработицей, вернуть ее в нормальное русло, да, то есть опустить ее ниже там, двухзначных значений, очень-очень сложно, да, поэтому лучше тут перебдить, да, то есть вот и не трогать ни трудовое законодательство, ничего, вот. А вот стимулировать заработные платы надо, да, потому что сейчас у нас, по большому счету, это единственный серьезный драйвер в экономике. Не будет доходов населения, экономика расти не будет. Угу. По определению не будет, потому что мы лишились тех драйверов, кстати, за счет чего жили, так сказать, многие олигархи, это вот тут задешево произвел, там, а там задорого, так сказать, продал. Угу. Да, у нас многие вот эти направления простого движения, да, там, продажи необработанных ресурсов, они там резко сократились. И в ближайшей перспективе они нарастать не будут, да, потому что надо не забывать о том, что западные экономики, они тоже структурно меняются, да, то есть вот как они в свое время приучались к нашему газу, да, так вот они сейчас долгое время будут от него отучаться, и в конце концов, так сказать, войти в ту же самую воду не удастся, да, то есть мы будем уже жить в другой экономике. И вот в эту будущую экономику и надо смотреть и под нее подстраиваться.
А есть понимание будущей экономики, что это? Производство продуктов с высокой добавленной стоимостью?
Да, безусловно, безусловно. Это первая очередь, да, это продукты, связанные, ну, вот если мы начнем, так сказать, с самого базового, да, продукты питания, которые безопасны, то есть это вот без всяких там ГМО, да, вот, это чистая вода, которые необходимы нам
в
жизни, да. Это производство, ну, в достаточной мере, да, так сказать, вот одежды, да, и, соответственно, бытовой техники, вот, не загрязняющую, так сказать, опять же, там, ту же самую природу. Но еще вот самый главный базовый показатель – это развитое образование, начиная с дошкольного образования. То есть вот не эта погоня, да, за фикциями, так сказать, вот ранее...
Нет, три отличника,
да, у да, нас, пять, да, отличников, ага, олимпиадников, да, так сказать, или там, значит, ранняя специализация.
Тоже фикция, да?
Ну, конечно, это фикция, конечно. Как можно сказать, что ребенок в 3 года или там в 5, или там в 3 классе, он способен к тому или к тому, да?
Профориентация.
Слушайте, ну, да, да, я вот совершенно спокойно, так сказать, смотрю на эволюцию своих собственных детей, да, потому что помню свой собственный опыт. Во мне интерес к экономике проснулся, извиняюсь, так сказать, в 9 классе. До этого меня в этой плавании считали все бесперспективным. Понимаете, так сказать, вот мой профессиональный опыт доказывает, что вот оно не так. Угу. Да? Вот. Поэтому у ребенка все дети разные. да, они по-разному, так сказать, эволюционируют с физической точки зрения, да, то есть вот у кого-то раннее созревание, у кого-то более позднее, да, они все в разных семьях воспитываются, да, у них по-разному возникает мотивация к обучению, то есть вот очень трудно найти вот этот спусковой крючочек, да, так сказать, чтобы вот на него постоянно жать и получать, так сказать, вот результат, да, там прямой выстрел в мишень, не получается такого, да, это не для школы, школа должна, как хорошая семья, давать возможности, да, то есть вот помогать. Ага, вот тебе интересно это, иди сюда, вот бесплатно, так сказать, тебе там кружок, да, который будет развивать твое, значит, навыки, вот, там, умения, да, там, дисциплину, мышление. Угу. Значит, тебе что-то это не понравилось, не пошло, да, так сказать, ну, давай тебя вот в эту сторону там направим, понимаете? То есть вот это правильный подход, а не тогда, когда тебя там загнали в какой-то строй, а дальше под этот строй те же самые московские учителя начинают подтягивать оценки, да, потому что им же невыгодно, чтобы, так сказать, были двоечники.
Им надо, чтобы больше пятёрников, потому что
они доплатят. Конечно, конечно, да, поэтому они подскажут на контрольный, да, так сказать, вот что там нужно, так сказать, написать ребенку, да, а потом, значит, мы получим вот таких вот ребят, да, вот. И надо понимать, что современный мир, да, когда мы говорим о будущей экономике, это комплексная экономика, да, то есть это пересечение, конвергенция знаний. То есть нельзя нам в данном случае строить, значит, ставку на какого-то узкозаточенного человека. Из школы должен выпускаться, как вот говорили в Советском Союзе, гармонично развитый личность. Человек. Да, да, то есть гармонично развитая личность. Тогда вот мы получим хорошие результаты в высшем учебном заведении. А сейчас мы уже с этим сталкиваемся, что нам нужно студента, который пришел на первый курс, подтягивать по многим программам, в силу того, что просто у него кругозор слабый.
То есть получается, что вообще вся эта история с рынком труда, она чуть ли не с детского сада должна отстраиваться, конечно. А у нас немножечко не в ту сторону пошло школьное, конечно, образование?
Конечно, конечно. А как по-другому? Понимаете, вы не можете подготовить хорошего инженера, если вы не привили человеку логическое мышление. Вы не можете, так сказать, создать из человека конструктора, если вы его творчеству с детства не научили. А творчество начинается с яслей, с детских садиков. Да, когда ребеночку дают там рисовать, он должен там петь, там, значит, танцевать, заниматься какой-то физической культурой, да, то есть вот это все те камушки, да, те кирпичики, из которого складывается вот это будущее, так сказать, человеческой личности.
Но почему тогда у нас школьное образование ушло действительно вот в такую систему, в такую степь, что дети теперь для школы, дети определенный ресурс для грамот, для там премий каких-то, еще для чего-то, их чуть ли не с второго класса начинают готовить к ЕГЭ, кучу контрольных и так далее, и не очень понятно, как бы, а что в конце-то хотим получить? Невротика какого-то?
Да. А это вот мы стали заложниками в своей системе, системы оплаты труда. Раньше говорили, да, потому
интересно.
Что как посчитать, так сказать, вот эквивалент учительского труда, если вы его переводите, вот, знаете, на там рабочий норматив, 1000 деталей за минуту, да, так сказать, определенного качества, да, с людьми так нельзя.
Ну, дети, вот. Это не конвейер, так и школа не
говорю.
Должна быть конвейером.
Вот именно, школа не конвейер, а школа не может выпускать гениев.
Всех
вот,
подряд.
Да, не просто всех подряд, а вообще, это не ее задача. Вот. Гении – это вообще производство высших сил, да? Замешанное, так сказать, на труде, да, вот многих, и родителей, да, и школы, да, и еще, так сказать, вот тех ребят.
Куча факторов,
да,
должна совпасть, конечно, в одно,
конечно,
в один,
конечно,
момент.
Конечно, конечно, да, вот. Поэтому, да, так сказать, вот если мы, кстати, посмотрим историю всех наших великих, да, да, извиняюсь, где там школьное влияние? Да?
Им наоборот писали, что ваш ребенок бесперспективен абсолютно. Там про кого это было?
В том-то все дело, да. Потому что школа, так сказать, если ее рассматривать как вот этот конвейер, да, и вот они там ходят, так сказать, с измеряющими, так сказать, инструментами, да, приборами. Поэтому и учитель загнан в эту ситуацию. Ага, мы тебе не просто будем платить заработную плату, да, за твою работу, когда ты... в зависимости вот от ситуации в школьном классе, здесь и сейчас, распределяешь время, видишь, что человек там конкретный, да, маленький ребенок, а не все мы люди, да, вот, человеки, он, ну, вот тупит, да, и ему надо больше, так сказать, времени уделить, да, вот, и слава богу, да, но зато там в среднем класс будет нормально тянуться, понимаете? Нет, мы сейчас вот будем, так сказать, строить себе эти иллюзии, о том, что вот у нас должны быть какие-то выдающиеся математики. В итоге, что происходит? Школа начинает идти по самому простому пути, по наименьшему сопротивлению. Она начинает отбрасывать всех тех, с кем надо чуть-чуть больше потрудиться, ну, кто, может быть, в 10 раз больше дал бы вариант, и сосредотачиваться на тех, с кем проще. В итоге мы получаем меньшее количество заинтересованных в физике, математике, в химии, в биологии, а это все науки будущего. Да? Даже вот взять мою любимую там экономику, да, ну вот без математики здесь никуда, но здесь и без знаний психологии, да, знания, так сказать, многих других областей науки, ну, тоже невозможно строить серьезные какие-то прогнозы, да, то есть вот как бы делать какие-то выводы, иначе у тебя, безусловно, так сказать, будет в твоей корреляции всегда замечательная зависимость, так сказать, размер огурца от того, как, с каким ты настроением сегодня проснулся, да, то есть, вот, знаете, все будут как бы рады, что вот, вот такое открытие кто-то сделал, да.
Ну, а придет ли, как вы думаете, придет ли понимание, что все это взаимосвязано, чтобы не было такого, забудьте все, о чем вас учили в школе, забудьте все, о чем вас учили в институте, и более того, есть проблемы, действительно, как это, дезинтеграция определенная. То есть, с одной стороны, у подростка должна быть профориентация, с другой стороны, соблазнов. Очень много, конечно, многие блогерами хотят стать. Зачем мне он слесарем идти? Я блогером, конечно, хочу миллионником сразу быть, миллион зарабатывать. Третья история – это общая невротизация детей к 11 классу, потому что их всех начинает на ЕГЭ это натаскивать несчастное. В 11 классе, значит, идти в этот институт, потому что мама с папой хотят, а потом будь кем угодно, только главное там экономические окончи. И вот это какая-то история про 20 лет потерянной жизни.
Ну, тут, я говорю, много факторов. Да, первый, да, так сказать, вот боязнь принятия решений, потому что у меня какие-то предметы не поехали. Да, то есть, вот, надо не забывать о том, что школа в том числе влияет на, значит, профориентацию. Это внутреннее ощущение ребенка, может ли он что-то освоить. Если ему внушает школа, что нет, да, вот через это раннее, так сказать, специализацию, да, там, значит, не объяснение ему каких-то элементов, то, конечно, мы теряем значительную часть людей, которые могли бы, так сказать, вот распределиться иным образом по профессиональной вот этой траектории. Следующий момент. Ну, это, безусловно, так сказать, слабое объяснение со стороны работодателя, а что за профессию человек может приобрести. Вот я не знаю, я об этой истории, так сказать, с работодателем с 2004 года, помню, разговаривал о том, что нам нужен там своеобразный такой серьезный атлас профессии. То есть не просто там наименование должности, а вот разговор от первого лица, да, когда вы через свои ресурсы показываете, что из себя представляет эта рабочая профессия, что это вот не, извиняюсь, грязь, да, там, и уныние, да, так сказать, а это решение сложнейших задач. Нужно коммуницировать, да, то есть приглашать ребят к себе на предприятие. Сложно, да, там муторно, так сказать, но вовлекать их в свою орбиту. Тогда человек не будет бояться этой рабочей профессии, да. Он может, так сказать, услышать о перспективах, тоже самых денежных, да, не от родителей, которые могут вообще ничего не знать об этом предприятии, а только там вот слышать искаженную информацию, а от тех людей, которые там работают. Вот. Даже визуальное вот это наблюдение, да, там, рабочих мест, да, так сказать, вот они человека будут, не будут пугать. Я помню вот свое школьное посещение предприятия, которое производило спортивный инвентарь. Вот. Ну, тогда это такая, так сказать, роскошь была для нашей страны, в Советском Союзе, да. Вот. Но вот, понимаете, я вышел с этого предприятия, и у меня не было вот этого ощущения, это был 8 класс, да, так сказать, что вот все пропало, да, то есть что-то... Нет, это были светлые помещения, да, это какая-то, так сказать, такая хорошая там как бы организация труда, да. Но самое главное, что еще меня, помню, вот это поразило, да, так сказать, что там производят какие-то сложные там предметы, да, то есть, вот, то есть представление о рабочей профессии, оно было совершенно другое.
Понятно.
Вот. Поэтому, конечно, надо работать с психологией детей, родителей. Вот. И следующий аспект, да, еще раз мы возвращаем. Вот все это не будет работать до того момента, пока мы начнем нормально платить. Сначала учителям за хорошую подготовку школьников, да. Второе, так сказать, за, как бы не начнут платить работодатели там за работу, да, потому что на конвейер они вот это должны понять. За 30 тысяч уже никто не придет. Люди, я имею в виду дети, они воспитанники и своих родителей, но в том числе они умеют смотреть интернет.
Конечно.
Они слышат воздействие со стороны блогеров, которые им говорят, не надо ничего делать, вот, вот. И вот что-то, так сказать, себя сними с какого-то ракурса необычного, да, и вот получишь кучу денег.
И только так. Все несколько сложнее. Александр Сафонов был с нами, профессор финансового университета при правительстве. Александр Львович, спасибо, ждем снова.
Спасибо.
Много было вопросов, но все не успеваем задать. Я думаю, что точку с запятой здесь поставим. И через некоторое время Александр Львович к нам придет. И обязательно тему тоже будем поднимать. Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.